Микрофон Илья Харлам. Здравствуйте. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Кроме того, нас можно слушать в телеграм-канале Радио Спутник и в приложении с таким же названием. Ну и задавать вопрос с помощью этих ресурсов тоже можно. После серии ударов ракетами и дронами «Камикадзе» по объектам критической инфраструктуры Украины из строя выведено около трети электростанций страны. Киев и другие города испытывают проблемы с водой и электричеством, а Молдавия готовится к новому потоку беженцев. При каких условиях атаки на инфраструктурные объекты прекратятся и каков стратегический замысел Москвы, проанализируем с доцентом кафедры политической теории МГИМО, доктором политических наук Кириллом Коктышем. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Владимир Зеленский заявил, что 30% украинских электростанций разрушено, но выведены из строя так или иначе. Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Но вот как вы оцениваете текущие задачи все-таки, да? Потому что в интервью 14 октября Владимир Путин сказал, что из 29 намеченных объектов Минобороны 22 было поражено. Вот 7, как выразился Владимир Путин, добирают, и необходимости в массированных ударах пока нет. Но, тем не менее, мы наблюдаем, что удары продолжаются. Вот это добор тех самых 7 объектов или какие-то, может быть, новые текущие цели возникли? Как вы считаете?
Ну, это добор прежних объектов. Это, кроме всего прочего, доработка тех объектов, которые были разрушены, но при этом существует возможность их восстановления. То есть здесь стратегия вполне понятная, потому что разрушение инфраструктуры – это и снижение боеспособности вооруженных сил Украины, это и моральный дух, и в конце концов это понимание украинским обществом цены вопроса. То есть Киев только сейчас начал превращаться в Донбасс, а Донбасс в таком режиме жил 8 лет, поэтому логично, что если Киев уничтожал, не глядя инфраструктуру, а сейчас, в общем-то, остальным жителям Украины предоставляется возможность задуматься о том, а что они делали и правильно они делали. Ну, я думаю, с моральной точки зрения это абсолютно правильно.
Но мы часто в эфире обсуждаем, вот есть ли возможность разграничивать, скажем, при ударах по объектам критической инфраструктуры именно военную компоненту и гражданскую. Ну, понятно, что вот, как вы сказали, украинское общество должно задуматься, но, тем не менее, есть разные социальные объекты, я не знаю, там, роддома, дома престарелых, больницы, все-таки они как-то не должны оставаться без энергии, это уже тоже связано с, в общем, жизнью, ну, детей, например, да. Вот этот вопрос, как вы считаете, на техническом уровне прорабатывается?
Ну, жизнеспособность гражданских объектов, она-то гарантирована, по большому счету, всегда. Даже есть, в крайнем случае, дизель-генератора, да? Но при этом понятно, что уничтожение, скажем, энергетической структуры процентов на 60-70 сделает невозможно функционирование промышленных предприятий. И, по сути, Киеву придется перенаправить энергию на поддержание обеспечения электроэнергии жилого фонда. То есть тут понятно, что приоритеты будут очевидны, поэтому здесь не надо волноваться, жилой фонд пострадает по сильно выше объекта социальной инфраструктуры. То есть энергия же имеет свойство перетекать и разграничить, поставить границу, скажем, вот эта энергия идет в военных целях, а это в гражданских, в принципе, невозможно. Но регулировать общее количество, да, вполне возможно.
Смотрите, в своем сообщении Владимир Зеленский, ну, я не знаю, может быть, это некий сарказм такой, драматический или юмор, говорит о том, что, ну, заявляя о 30% разрушенных электростанций, говорит о том, что места для переговоров не осталось. Ну, дескать, все разбомбили, все разрушили. Но, тем не менее, слово «переговоры» в таком юмористическом, возможно, ключе звучит. А вы что скажете? Мы же помним прекрасно этот указ Владимира Зеленского о том, что переговоры конкретно с Владимиром Путиным, вот, с нынешним президентом Российской Федерации невозможен. Сейчас-то думает Киев о возобновлении переговоров? Потому что Москва периодически об этом говорит.
Нет, конечно. Киев не
все-таки
думает.
Нет.
За Киев думает Лондон. За Киев думает Вашингтон. Ну, а, собственно говоря, употребление слова «переговоры» с Зеленского — это, опять же, игра в затягивание. В затягивание ситуации, в получении передышки, в получении возможности перестройки, подтягивания новых западных вооружений. Мы же видим, что все паузы, которые возникали с российской стороны, это был жест доброй воли, а с украинской стороны это была просто перегруппировка сил. То есть там даже никто и не думал на самом деле переговариваться, никто не думал договариваться, просто использовали передышку для того, чтобы совершить ротацию, подтянуть новое вооружение, протащить Запада новое вооружение. То есть в этом плане здесь надо спокойнее все это воспринимать. То есть слово «переговоры», оно исключительно из уст Зеленского для уст, для втягивания, скажем так, в процесс. А на самом деле, если говорить про, собственно говоря, содержательную часть переговоров, Россию вполне устроит, это можно делать в любой момент, для этого не нужно даже специальное место, Россия устроит безоговорочное принятие ее условий. То есть фактически капитуляция Украины. А заявить об этом можно отовсюду, и здесь нет никакой необходимости, в общем-то, для этого отводить какое-то отдельное место.
Ну да, мы часто обсуждаем в эфире субъектность или отсутствие таковой у Киева. Все-таки разные точки зрения звучат, но некоторые эксперты наши заявляют, что действительно выполняют все распоряжения, которые поступают откуда-то из-за границы, а другие считают, что все-таки какая-то частичная субъектность остается. Вот вы считаете, она есть хотя бы в каком-то виде, субъектность политическая?
А вы можете привести пример субъектности?
Ой, вы знаете, так вот это в общем ключе мы обсуждаем, когда...
Мне очень нравится вот такое обсуждение, вот стакан наполовину полный, стакан наполовину пуст. То есть, если заявление о том, что режим субъектен, хорошо, приведите
частично
пример
субъектен. Вот, знаете,
выстраивание терактов на российской территории, да, то есть мы видим, что в отношении терактов, в отношении убийства Дугина, в отношении там Крымского моста, там западные кураторы стали дистанцироваться, стали показывать, что это не их, что это уже самовольство украинского режима. Но в этом плане, если вся субъектность выражается в способности совершать теракты, то с такой субъектностью договариваться уж точно не о чем.
Ну да, но тем не менее частичная субъектность. Вот вас спрашивают в чате. Уважаемый Кирилл Евгеньевич, пропагандист киевского режима Арестович заявил: они нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами. Первая партия БПЛА была 300, вторая партия намного-намного больше, всего 2400 штук. Такими темпами даже по 100 в день имеем месяц активных налетов, заявил Арестович. Прокомментируйте, пожалуйста, это заявление. Захар из Новосибирска вас спрашивает.
Ну так Арестович не в первый раз, он же великий специалист по количеству российских ракет.
В данном случае он о дронах говорит, да, вот об этих дронах.
Ну, я понимаю, он в отношении ракет, по-моему, делал каждый месяц заявление, каждый месяц операцию, что они должны закончиться в следующем месяце. Поэтому мы знаем, в общем-то, Арестович совершенно знатный счетовод, и в этом плане, в общем-то, на его подсчеты, конечно, можно полагаться в кавычках. То есть здесь, ну а что здесь обсуждать?
А вы знаете, можно я вот от себя добавлю? Просто если вот расширенно посмотреть, что говорил Арестович, идет речь о том, что вот этими дронами, да, которые не очень дорогие по стоимости, ну вот можно долго наносить удары, и будут израсходованы ракеты ПВО, которые очень дорогостоящие, и, в общем, предназначены для перехвата ракет, тоже высокоточных. А дроны как бы выведут из строя систему ПВО, и тогда начнется совсем кошмар. Вот такая идея.
Не, но это тоже часть стратегии. Понятно, что в случае, если в общем-то украинский режим расстреляет свои ракеты, вот, и по большому счету, в общем-то, их спали. Но дело в том, что и без этого КПД украинского ПВО был достаточно высоким. То есть тот же массированный налет, который был, показал, что, в общем-то, КПД реальный, процентов 20 выше как-то не бьется. Вот, то есть в этом плане и это тоже. Но на самом деле, если говорить про цели вот наших обстрелов, нашего удара, это, понятно, выведение энергетической инфраструктуры из строя с тем, что, в общем-то, будут затруднены и спутниковая связь, будут затруднена и действия подразделений на местах. И все это скажется на моральном духе и на всем остальном. То есть в этом плане, по сути, как я уже говорил, что воспитательная возможность для всей Украины почувствовать себя Донбассом, в общем-то, это вещь, наверное, абсолютно правильная, которая просто будет вести к протрезвлению, к определению, в общем-то, наверное, правильных мировоззренческих координат.
Тем временем сообщают, что в Киеве выстраиваются большие очереди за водой, ну, после очередных ударов этими самыми дронами «Камикадзе». А власти Молдавии готовятся к новой волне беженцев, об этом заявляют в парламенте республики. Вот как вы считаете, насколько действительно Молдавия потянет новую волну беженцев, и что там с Европой, что слышно, как Европа относится к украинским беженцам, новым? Мы знаем, что проблемы были уже тех, кто там оказался.
Ну, Европе тоже нужно понимать цену вопроса, да, то есть если Европа демонстрирует высокий уровень русофобии, если Европа демонстрирует высокий уровень поддержки, скажем, Киева, то дальше вопрос, что любые декларации должны подтверждаться делами. И если Европа получит возможность делами, в общем-то, доказать, что она готова Украину поддерживать, что она готова, в общем-то, приютить у себя те же украинские беженцы, жить с ними, культивировать у себя, соответственно, ту культуру, которую они с собой принесут. Ну, наверное, это будет тоже абсолютно правильно. Либо, наоборот, выяснится, что это не европейское, что Европе надо немножко не это. Это тоже будет вполне позитивный процесс. Но через этот жизненный опыт, конечно, тоже нужно пройти. Тут получается, что всем нужно в ходе спецоперации чему-то научиться и какие-то вещи свои базовые пересмотреть, потому что сегодняшние взгляды, сегодняшняя европейская картина мира, наверное, вряд ли имеет шансов быть стабильной и релевантной сегодняшнего, в смысле тому миропорядку, который мы сегодня имеем.
Это мы, если и Европе, все-таки хотелось бы, с вашего позволения, к Молдавии вернуться. Мы знаем, что там оппозиция возобновила акции протеста, ну, прям в центре Кишинева. А там палаточный городок разобрали, разогнали правоохранители, но, тем не менее, заново люди собираются. Знаем, что огромная инфляция в стране и, в общем, большое недовольство. 500 000 украинских беженцев уже приняла в первый заход в Молдавии, но многие обратно уехали или дальше поехали в Европу. Там порядка почти 100 тысяч остались. И вот новые. С точки зрения внутренней политической ситуации, это как-то может повлиять на Молдавию, на ее власти нынешние? Вот новый поток беженцев.
Ну, я думаю, что все может быть, да, то есть Молдова, в общем-то, та страна, которая всегда открыта всевозможным кризисам. То есть ни один кризис не прошел мимо, и всегда, если что-то в Молдове могло случиться, то это случалось. Вот. Каким образом это повернется? Тут вопрос, наверное, как сыграет оппозиция и как поведет себя Майя Санду. Потому что Майя Санду и сама же пришла к власти в ходе госпереворота, в ходе протестов массовых. Поэтому она тоже знает, как работает вот эта протестная система. Вот. С одной стороны, мы видим, что Санду, в общем-то, испытывает сильнейшее искушение объявить мобилизацию и, соответственно, объявить врагами народа всех протестующих, то есть объявить их агентами Кремля и провести в отношении жесткие репрессии. Другой вопрос, что ее собственный силовой аппарат вряд ли на этом этапе это поддержит. А с другой стороны, вот такая раскачка, естественно, может поставить под сомнение легитимность и режима самой Майи Санду.
Благодарю вас. Доцент кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш.